Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – историк, публицист, режиссер Евгений Панасенков. Мы будем говорить о его только что вышедшей в издательстве АСТ книге «Первая научная история войны 1812 года». «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим», напоминает Евгений Панасенков, один из лозунгов тоталитарного государства, описанного Джорджем Орвеллом. Евгений, ваша книга о далеком прошлом, о событиях, которые происходили 2 столетия назад в царской России во времена Александра I, но она и о сегодняшнем дне, не так ли?
Ну, безусловно. И к тому же это не такое далекое прошлое. Я, как часто говорю, измеряю историю, например, Зельдинами или Юриями Любимовым, который вот один 101 год прожил, другой 97 лет. И это всего лишь 2 Зельдина или 2 Любимова назад было. И действуют одни и те же люди. Антропологические изменений мало в целом по миру. Генетических изменений также немного. Социокультурных, ну, видите, крепостное это право, оно не было никак отменено в 61-м году, потому что и даже никогда вот в 1881 году эти 20 лет временно обязанных основную часть населения крестьянам дали паспорта в СССР только, вернее, не дали, а начали давать в конце 70-х. Поэтому суть антропологии и социальной жизни, она, в общем, не поменялась на самом деле. И что касается того и нынешнего времени, опять есть абсолютный монарх. Абсолютная монархия ограничена убийством. Как убили Павла, как и, возможно, убили Александра, потому что это очень темная история в Таганроге, все разные показания. И до того момента, пока не прибьют, человек делает все, что угодно, имея неограниченный ресурс и, главное, абсолютно бесконтролен со стороны населения страны. То есть вот с этим населением можешь делать все, что угодно. Как делали русские генералы, сжигая подряд все города, то есть все, это значит все, в период отступления. Вот когда бежать...
Да, поразила меня абсолютно эта деталь в вашей книге. Зачем они это делали?
У меня спрашиваете? Я вам могу объяснить, что происходило, но мне сложно вам со стороны своей психики и со стороны своих принципов и логики объяснить, зачем русские генералы сжигали собственные города, причем еще до того, как русское население оттуда уходило. То есть это абсолютное преступление. Более того, это же не только тактика выжженной земли. Там никакой тактики не было, потому что не было никакого списка плана. Бежали действительно просто от армии Наполеона по случайности, никакого плана не существовало. Но дело в том, что все планы на самом деле были наступательные еще с 1809, 10 и 11 года. И уже в 1811 году были отданы Александром I в октябре, подписаны его рукой приказы о выступлении в поход всем русским армиям, которые стояли больше года на границе с герцогством Варшавским. Корпуса уже начали движение, но в последний момент пришло сообщение от короля Пруссии Фридриха Вильгельма III о том, что он боится еще раз пойти на авантюру, потому что уже в 1806 году воевали с Наполеоном Пруссия и Россия. И Пруссия была разбита, Россия была разбита, и вот прусский король второй раз испугался. И Александр I отменил собственные указы, отозвал уже вышедшие в поход русские корпуса. И Наполеон, естественно, об этом знал. Только после этого он начинает всерьез готовиться к войне со своим официальным союзником России Александром.
Можно сказать, что войну с Францией развязала сама Россия?
Абсолютно, абсолютно. Лично Александр I. При этом, что было чудовищно, в этом же 1811 году, чтобы каким-то образом не распалить даже, а придумать патриотические чувства населения, особенно западных губерний, российское правительство начинает террористическую деятельность в собственных городах. Был выжжен Киев. В Киеве был в 1811 году грандиозный пожар, который произошел ровно по тому же сценарию, как и в Москве через год в 1812 году. Я это описываю подробно с архивными документами, с воспоминаниями современников. Это безупречно доказанные вещи. Это выжжено русским правительством. Для чего? Чтобы каким-то образом были разговоры о лазутчиках, о шпионах, о поляках. И, естественно, никто этому не поверил, но такая попытка была. Самое трагикомичное в том, что Александр I, когда это делал, он рассчитывал на то, что он вот сейчас пойдет в наступление. А поскольку в наступление не пошел из-за того, что испугался помочь Фридрих Вильгельм, то он просто бессмысленно выжег несколько городов в западной части империи.
то же самое, ведь в 1941 году было сделано примерно. Взорвали Крещатик, взорвали плотину на Днепре, которые...
Совершенно верно. Но там все-таки взрывали не перед, а уже когда начались военные события. А здесь взрывали как бы для психологического момента. Более того, вот это опала Спиранского, в тот момент, когда его отправили в ссылку в Сибирь, у нас также неверно понимался. Это было придумано исключительно для нагнетания истерии о шпионах. То есть нужно было обществу показать, что есть какие-то страшные шпионы везде, и вот даже на самом верху. И теперь все это становится на свои места. Более того, если мы откроем первую историю войны 12-го года, вышедшую в 1819 году, Ахшарумова, о которой специалисты знают, но ее никто не читал, потому что ученые полагали, что это пропагандистская просто такая штука. Она и есть пропагандистская, но там масса всего интересного. А не ученые, просто они не знали. Так вот, там уже рассказано о том, что Александр I планировал наступление в 1811 году, о том, что даже планировал наступление в 1812 году, когда уже Наполеон успел собрать армию, а мы же сами распалились ситуацию, сами начали конфликт, а потом испугались в последний момент. Александр I не знал, что делать, потому что у него же не было еще и талантливого генерала. Все генералы русские проигрывали Наполеону. Кутузов в 805 году, Бениксен и Багратион и так далее в 807 году. Не было русских генералов. Он предлагал командовать русской армией Веллингтону, направил предложение генералу Моро, французскому эмигранту, который жил в США, и Бернадоту, предателю Наполеона, который уже был тогда наследный принц шведский. Все трое отказались.
Но мы-то с вами учились, Евгений, в советских школах на мифе о Кутузове, великом военачальнике, и я и узнал только из вашей книги, что миф этот был создан совсем недавно, создан Сталиным.
Вот да, не помню. Сталин — это его архитектор и скульптор. И поскольку Сталин, в отличие от некоторых современных комических диктаторов, сам писал себе речи и много чего читал, хотя был, безусловно, таким чудовищным извращенцем от жизни и политики, но действительно Сталину нужен был срочно, вот когда был позор отступления, бегства от границ в 1941 году, нужно было срочно изобрести какой-то аналог в истории, который бы оправдал этот ужас. Ему Барклай де Толли по фамилии, по всем делам не подходил, а вот Кутузов подходил. Да, Кутузов не бежал от границы, его вообще назначили позже. Да, Кутузов оставил Москву и проиграл Бородино. А если просто по приказу, все же можно пропагандистски сказать, что нет, мы выиграли Бородино. И очень хорошо, что даже там все и сожгли, и оставили. Это замечательно. Зато потом все равно враг ушел. Потому что он вообще не собирался оставаться. Никто, ведь у Наполеона не было задачи не то, что оставаться в Москве, даже переходить изначально границу. Он просто нужно было принудить Россию к миру. Это была война принуждения к миру. Он дальше просто наступал за убегающую русскую армию. Куда она убегает, туда он наступает. А здесь нужно было народу придумать срочно оправдание. И сказали, вот, вот этот вот Кутузов, вот этот старик, он подходит. До, слушайтесь внимательно, до 40-х годов, до 1940-х годов о Кутузове не вышло ни одной монографии, ни одного научного исследования. То есть вот сотни тысяч о Наполеоне, огромное количество о всех генералах эпохи Наполеона, Веллингтон, Блюхер, Шварценберг, кто угодно, естественно, Суворов, но чуть раньше, огромное количество литературы специальной, научной, и ни одной о Кутузове, потому что это был, всем понимаете, что это был комический опереточный генерал, который никогда ничего не выигрывал.
И вот в 52-м году уже некто Жилин получил сталинскую премию за этот миф о Кутузове.
Совершенно верно. Был такой Павел Андреевич Жилин из деревеньки, приехавший паренек, который первым среагировал на доклад товарища Сталина и написал брошюру контрнаступления армии Кутузова в 12-м году. Хотя какое может быть контрнаступление, когда Наполеон 36 дней был в Москве, никто его не трогал, он там награждал на Красной площади ордена почетного легиона своих солдат. Потом просто бессмысленно было оставаться, потому что ни мира, ничего нету. А он все-таки император, он должен править из Парижа. Он по собственной воле выходит, идет куда хочет. Разбивает Кутузов под Малым Ярославцем. Кутузов снова бежит от Малого Ярославца к Полотняным заводам. Наполеон, естественно, идет уже не за ним, поскольку сколько можно гнаться? Ну, до Сибири бессмысленно. Он идет обратно. Идет по той же дороге, где у него коммуникации, где стоят его же корпуса и гарнизоны. И просто уходит из России. Более того, еще на Березине берет 2000 русских пленных и разбивает армию Чичагова, которому не пришел Кутузов на помощь, потому что, во-первых, боялся Наполеона как огня. Новое поражение после Аустерлица, Бородина ему не нужно. Так Наполеон все равно уходит, и он как бы становится замечательным генералом, а так его еще раз разобьют. Плюс он мстил Чичагову за то, что Чичагов выявил коррупцию Кутузова в турецкую компанию, в той армии, куда он был после Кутузова назначен. Там все было дело о коррупции. И этот Жилин, вот этот деревенский паренек, без образования, не зная языков, не работая ни с одним французским источником, потому что он пишет, допустим, генерал Мэтью Дамас. Это Мэтью Дюма, у него Мэтью Дамас. Понимаете, он не знал французского вообще. Даже слово Дюма не знал. Не мог понять, что это одно и то же слово с писателем. Было невежественное существо. Тем не менее, это невежественное, злобное существо, такой мордоворот по фотографии, был после сталинской премии назначен аж директором Института военной истории. Он был настолько неграмотен, что даже плохо читал карты, и одна из карт Бородинского сражения в его книжке, она непонятна. То ли нарочно, так, нарочито сфальсифицирована, или он, или кто ему делал, не знал, собственно говоря, как заниматься картографической деятельностью.
Ну вот меня поразило в вашей книге, что в 1962 году группа историков обратилась к Хрущеву с призывом не возвеличивать Кутузова.
Да, безусловно, я публикую эти документы вот в монографии впервые в 62-м году, в период оттепели, когда людям показалось, что можно что-то говорить. Группа ученых, доктора наук и историки-участники Второй мировой войны обратились лично к Хрущеву с письмом, я его публикую, в котором привели фактически мои тезисы, что Кутузов проиграл Бородино, что он оставил Москву без боя преступно, что там погибли около 30 тысяч русских раненых, заживо сгорели, потому что не всех успели спасти ценой собственной жизни солдаты Наполеона. И Кутузов ничего не делал во время отступления Наполеона и прочее, прочее. И требовали не ставить ему памятник, не называть Кутузовский проспект. Но советская власть уже не могла жить без мифов, в том числе организованных и Сталином. Потому что тогда нужно было бы, опять-таки, признавать проблемы и во Второй мировой войне. Ломалась бы вся система, которая жила на мифах. Потому что ведь Россия — это в целом один большой литературно-пропагандистский миф. И тут страшнее даже не какую-то сваю. У нас ведь сваи и так, либо их нет, либо они подгнившие. А вот если литературные мифы выбить из-под России, вот тогда вообще ничего не останется.
Вы не раз цитируете маркиза де Кюстина, который писал, что история в России составляет часть казенного имущества. И поразительная история, которую вы рассказываете о том, как российское правительство пыталось подкупить кого-то именитого на Западе, чтобы написал ответ на книгу маркиза де Кюстина, прославив российский режим. Даже Бальзака хотели подкупить. Это фантастически прелестная. Напоминает сегодняшнюю Россию.
Это прелестная история. Когда вышла книга, я цитирую подлинное письмо Уварова, которое написал срочно подкупить кого угодно во Франции, именитого, не именитого, журналистов. Он сказал, что они все продажные. Он имел в виду именно с той стороны опровергнуть собственные соплеменника, но в итоге там не нашли и сделали хитрее, поскольку русские уже знали хорошо французский, даже лучше русского образованные, то анонимно одна вещь и другая под псевдонимом была напечатана просто за деньги русского правительства, где-то там во французской провинции книжка в Алжи Кюстина стала распространяться во Франции. На нее мало кто обратил внимание, другие посмеялись, но это Russia Today, она начинала действовать уже тогда, и пытались подкупить, но с Бальзаком не вышло немножко. При этом Александр I пытался устроить настоящий орган пропаганды России на Западе. Были отданы приказы искать готовых сотрудничать журналистов, поскольку европейская пресса к тому времени была очень сильно развита, фактически на современном уровне. В каждом маленьком городке была, может быть, не одна, две, три газеты. И они все читались, переводились, пересылались. Более того, немножко отвлечемся. Вам сложно сейчас представить, но любой может проверить, пойти в государственную библиотеку, в Ленинку, в историческую библиотеку. Официальный орган печати Франции, парижская газета «Монитор», наполеоновская газета, она печатала практически все реляции Кутузова. Можете представить, через две недели. Почему? Потому что они были столь комичны. Кутузов пишет, что мы блестяще выиграли Бородинское сражение. В итоге через неделю происходит сдача второй столицы Москвы. Понятное дело, что это очень выгодно напечатать, потому что это выглядит невероятно смешно. Так вот, это все печаталось. А обратно нет, потому что за любое слово из западной прессы здесь судили, сажали в знаменитое дело Верещагина, сына купеческого, который якобы перевел два абзаца из какой-то там чуть ли не провинциальной франкфуртской газеты про то, что Наполеон успешно взял Смоленск, и на него сделали донос, его посадили в тюрьму в Москве, опять-таки, еще до всякого там судебного решения. И когда оставляли Москву, генерал-губернатор Москвы Ростопчин, выбегая из своего особняка на Лубянке, вместе с сундуком денег казенных под мышкой и ложками из сервиза одной французской дамы. Дело в том, что в Москве было много французских торговцев и учителей и прочее. И он еще украл, решил, что можно, еще украл ложки из сервиза. Это генерал-губернатор Москвы, между прочим. Так вот, он выбегал, а там собралась толпа пьяных, всякой челяди, которые были одушевлены его же афишками, что вот будем защищать Москву, когда не сдадим, и стали к нему приставать. Давай, веди нас, значит, на врага. А его это совершенно не вдохновляло самого. Ему нужно было сбежать с деньгами. И тогда он приказал привести вот этого купеческого сына, который сидел по доносу, и сказал, вот предатель, из-за него мы оставляем Москву. Приказал полицмейстеру начать его рубить. Тот не хотел, он приказал второй раз. Он нанес первый удар, и толпа его разодрала в клочья и тащила останки тела через Кузнецкий мост и дальше до нынешнего Брюсова переулка, до того дома, где жили Мирхольд с женой. Она была там убита, а Мирхольд, как вы знаете, тоже плохо кончил. Вот вам история войны 12-го года и 20-го века, и нынешняя.
Да, но вот вы пишете, что правда настолько постыдно, что никто из военачальников, проигрывавших все сражения Наполеону, даже не написал мемуаров.
В том-то все и дело. Кроме Ермолова, который в 64-м году вышли записки, и то, кстати, не в России вначале, и Ермолов открытым текстом пишет, вы можете открыть записки Ермолова, написано, мы проиграли Бородинское сражение. Так вот, ни один, Кутузов, понятно, он рано и плохо кончил, и на самом деле у меня большие подозрения, что его убили. В 1813 году он неожиданно скончался. Я впервые пишу и публикую документы и объясняю, почему, скорее всего, его убили. Он был совершенно невыгоден и не нужен больше. Так вот, никто не написал мемуаров, хотя портретная галерея в Зимнем дворце. Сотни генералов. А где же их исследования? Где их радость по поводу их подвигов? Но они же не могли врать, подвигов никаких не было. Все сражения войны 12-го года, абсолютно все, проиграны русской армией. Наполеон делал, что хотел. Он пришел и ушел, и кроме зимы и бессмыслицы ничего. Это такая непризнанная... А здесь можно не признавать поражение, потому что прессы нет, крестьяне читать не умеют. А мы можем объявить все, что угодно победой. Просто как объявить. Вот эти 300 человек в портретной галерее Зимнего дворца никто не написал исследований либо серьезных мемуаров. Есть огромное количество записок, которые написаны в стол. Есть переписка, есть сотни и тысячи писем, которые я также привожу, публикую. Там как раз нелицеприятная правда. Прекрасные письма Раевского, где он пишет, как бежали от границ, как все друг друга потеряли, как Багратион перестал слушаться и на самом деле считает, что Багратион хотел наступать. Ничего подобного. Багратион официально присылал планы наступления с целью разорить герцогство Варшавское и наступать до Парижа в 810 и 811 году. А уже когда Наполеон перешел границу, Багратион первый бежал до Смоленска, и его никто не мог остановить. Александр Первым писал 10 писем, не мог доехать, они были расчленены армией. Сам пытался отправиться в его армию. Багратион слушался приказа не то, что наступать, а даже остаться на месте. То есть Багратион первый начал бегство, но у него, правда, не осталось никаких других шансов, потому что русская армия стояла в боевом развертывании на наступление, а не на отступление. Почему армии были разъединены? И когда Наполеон вклинился, что говорит Наполеон, гениальный полководец, здесь никакой неожиданности не должно было быть, что он талантливый человек. И Александр предупреждали все генералы, давайте либо мы наступаем, уже наступаем, либо надо что-то делать, потому что Наполеон же не будет просто слушать наши приказания, да? Но Александр Первый до последнего не знал, что делать, потому что ему отказали все те генералы западные, которым он предлагал командовать русской армией. А русских генералов он прекрасно знал. Он знал, что они не способны командовать в серьезных сражениях не с турками, у которых тактика и стратегия 15-16 века, а с европейской армией. Наполеону было проиграно абсолютно все последние войны в Европе. Когда все отказали, он остался без главнокомандующего. Почему в начале войны не было никакого единого главнокомандующего, и официальным командующим был Александр I, официально, по установлению о большой действующей армии. А когда он позорно бежал, то есть, как вы знаете, Александр I просто бежал из армии в Петербург. Когда русская армия стала бежать, и он бежал, потому что это и потеря имиджа, и опасно, и, кроме того, на него косо все смотрят, уж давайте либо что-то предпринимайте, либо бегите, он бежал в итоге, отсиделся в Петербурге. Жизнь Александра висела на волоске. Я привожу документы и переписку матери, сестры, Аракчеева, всех, которые прекрасно понимали, что если бы Наполеон, условно говоря, остался еще месяц в Москве, то Александр просто бы дворцовым переворотом убили бы в Петербурге. Просто убили.
Ведь параллельно еще шла другая война, крестьянская и, можно сказать, даже гражданская.
Вот это мое открытие. И это впервые я заявил в 2012 году в большом материале, который опубликовал на «Эхе Москвы». И вот сейчас этому посвящена, если не все 800 страниц, то по крайней мере, 200 страниц точно. Примерно 18 лет я эту тему, простите, копал в архивах. И в итоге я составил подробное описание этой войны не только по губерниям, потому что она происходила в 35 губерниях, всего было 42. Большая часть империи была в гражданской войне, в крестьянской войне. И я сделал расписание вплоть до некоторых деревень, даже деревни выяснил, какие были крестьянские отряды, какие, наоборот, армейские отряды, под чьим командованием их подавляли. Допустим, восстание пензенского ополчения, восстание крестьян в Пензе, было подавлено страшно. Потому что крестьянам русские солдаты вырывали ноздри, глаза, но крестьяне сами много чего натворили, сказали, что это вам не Пугачева, не восстание Пугачева, мы вас теперь перережем всех. И они арестовали офицеров, заперли их в крепости Инсар и бесчинствовали, убивали помещиков и прочее, прочее. Я все это описываю, цитирую документы. Вот эта струечка масенькая, которую Наполеон вот это по старому Смоленскому тракту пятиметровому провел от Немана до Москвы, это ничто, потому что это несравнимо ни с всей Россией, где была гражданская война, ни по масштабам территории, ни по масштабам количества участников. Потому что армия Наполеона, которая вот вся была в России, это порядка 450 тысяч. Вот вообще вся вместе с австрийцами и пруссаками, которые уже во время войны перешли на сторону России, поскольку они воевали против Франции в антифранцузских коалициях все эти годы. Это вместе с иностранными контингентами, которых было 60% в армии Наполеона. Это вместе с теми, кто сразу заболел. В первые недели войны начались эпидемии, поскольку нечего было есть, и начались эпидемии, просто кишечные и прочее, люди заболели порядка половины. Наполеон после Смоленска имел всего 160 тысяч, и с ними и воевал так вот серьезно, Бородино, Малоярославец и далее. Это 160 тысяч. А вот в гражданской войне в России участвовало практически все крестьянское население России, так или иначе. Другой вопрос, что это был очень небольшой период. Наполеон был в России очень небольшой период. Если бы, я повторяю, он задержался бы еще на месяц-два, тогда точно бы сменилось не режим, но власть точно. Конкретные люди бы сменились точно. Что касается гражданской войны в России, она, так или иначе, она не затухала ни до, ни после, потому что крестьянские бунты, они происходили каждый год. Просто в 12 году это приобрело повальный характер. Действительно. Но здесь надо читать книгу и десятки страниц за десятками страниц, чтобы быть в ужасе от этих документов, от описаний, причем вы можете пойти, это же все с адресами архивов, с номерами, на какой полке лежит документ, и многие провинциальные архивы, можете пойти и получить большое наслаждение от того, что вы держите подлинные документы в руках. Я все адреса назвал. В Московском архиве дивные документы. Я выявил отчеты 20 полицмейстеров Москвы о том, что первыми 2 числа, 1 и 2 сентября Москву полностью разграбили русские солдаты, которые чуть ли не на треть дезертировали, естественно, после Бородинского сражения, после разгрома, и подмосковные крестьяне. Замечательные письма дворян и в том числе помощников и самого Ростопчина о том, как они ничего не могут сделать, потому что русские солдаты и крестьяне при них выносят полностью обстановку дома, мебель, причем не просто выносят, чтобы воровать, а еще и злости разбивают. Вот такая ненависть была к москвичам и к дворянам.
Вы пишете, что само определение «Отечественная война» возникло гораздо позже. Примерно то же самое произошло и в 20 веке, когда Брежнев стал создавать культ Победы.
Безусловно, когда люди были живы, участники, очень комично было бы выдумывать такие вещи. Но Николай I, в том числе и после неудачного правления Александра I, оказался в ситуации полного развала. И нужно было производить либо реформы, на которые он не был способен, на реформы, либо, наоборот, закручивать гайки. Он, естественно, выбрал второе. А как закручивать гайки? Конечно, нужна идеология. Поэтому самый известный гомосексуал России, граф Уваров, изобрел дивную триаду православия, самодержавия, народность. Естественно, все придумав это на французском языке и между переводами греческих классиков. И Николай приказал изобрести вот этот миф об Отечественной войне. Заказал его Михайловскому Данилевскому. Это дьютант Кутузова. Михаил Данилевский никогда в огне не был. Это был такой блатной мальчик, который воспитывался в Петришуле в немецкой школе. Учился тоже в Европе. Был адъютантом Кутузова, никогда не воевал. Но он написал огромное 4-томное исследование, где умудрился стать большим баснописцем, чем Крылов. Это так его называли сами участники событий. Над ним смеялись все. Но смеялись как? Они же смеялись между собой, на кухне, что называется. А никто напечатать-то не мог эти смешки, поскольку было третье отделение. И далее вот эта концепция, она уже обретает плоть. До 1837 года, до юбилея и до 1939 года, до издания книжки Михайловского Данилевского, не было термина такого про Отечественную войну. И официально по документам война была закончена в 1816 году, когда уже прошли все репарации и контрибуции после вступления союзников, не России, а союзников европейских по антифранцузским коалициям во Францию. И все наградные документы об этом свидетельствуют. И я также это все цитирую в книге. Что касается Михайловского-Данилевского, это была еще прелестная история. Если открыть саму эту книгу, которую также все знают, что это пропаганда, эти планы о наступлении, они там есть. Планы о наступлении России Александра I в 1811 и в начале 1812 года. Просто это не казалось чем-то, что необходимо скрывать. Они скрывали как раз восстание крестьян, как дворяне и русская армия гасили в крови эти восстания православных людей. Но как раз это они не скрывали, поскольку это было известно всей Европе, всем генералам, всем солдатам, и это можно прочитать даже в этих самых пропагандистских исследованиях.
Всякий раз убеждаешься в справедливости известного утверждения, что в России каждые 5 лет меняется все, а каждые 200 ничего.
Ничего. Да, абсолютно. И я думаю, что, к сожалению, это будет еще очень-очень долго так, потому что страна на отшибе, страна с комплексами, и все это генерируется, понимаете, все, в чем проблема? Это генерируется каждый новый день, одно и то же.
Ну вот появляются люди, которые говорят от имени будущего, от имени молодежи, и говорят, что пора все менять. Ну, если Алексей Навальный делает это на митингах, то Ксении Собчак сейчас просто разрешили выступать на госканалах и говорить почти все, что она думает. Ну, вот я вас спрошу, как частого гостя телеэфиров и человека, знающего кухню всех этих ток-шоу, что все это значит и следует ли на что-то уповать?
Святые русские люди с загадочной русской душой, которые еще на что-то уповают, в чем-то сомневаются. Это называется «я еще засомневался». Но я не частый гость эфиров. Я несколько раз был только на одном ток-шоу на НТВ для повышения его рейтинга и для того, чтобы я был, чтобы привлекать хоть маленькую толику их аудитории к своему каналу в Ютьюбе. И вот книжки. Поэтому я бывал. И то последние 2 месяца они меня не приглашают именно потому, что я везде рассказываю, что Собчак — это проект Кремля. Ну, вот нынешнее выдвижение Ксюши, к которой я очень хорошо отношусь, и был у нее на дожде, но здесь настолько все очевидно и как-то пошло сработано. Хотя, с одной стороны, пошло, но вот видите, это же сработало даже на так называемую на часть креативного класса, что мои знакомые вроде бы не сильно шарахнутые об стену головой люди, они говорят, да, действительно, надо поддержать, вот она сама и прочее, прочее. По приказу сверху. Ей расчистили все, поставили ее тут же во все ток-шоу, убрали всех прочих спорщиков-оппонентов. Да, естественно, ее шельмуют, потому что, я обращу ваше внимание, большинство до сих пор не заметило. Кремль всегда умудряется бить сразу по 2 зайцам, и, как ни странно, эти гады попадают по этим 2 зайцам. Обратите внимание, на Донбассе решается не только проблема против Украины действий, но на Донбасс были так или иначе спущены и, так сказать, выкинуты из России огромное количество крайних националистов, которые могли бы здесь быть очень опасны для власти в плане, так сказать, расшатывания ситуации.
И там их прибили.
И там их прибили. То есть они решили 2 задачи. То же самое и здесь. С одной стороны, повышается явка на выборы, благодаря Ксюше, внимание к выборам, и, так сказать, устраивается некая развлекательная ситуация для тех, кто мог пойти за Навальным на митинги. А вместе с тем шельмуется само понятие оппозиционера и либерала, потому что вот, посмотрите, вот ее пьяные выходки, вот Дом-2 и так далее, и так далее. Вот вам образ оппозиционера, только такой может быть. Таким образом, Кремль действительно достигает, и у него получается, достигает одновременно 2 результата. Но он достигает их только потому, что те, кто называют себя оппозиционерами или оппозиционно настроенными, они, ну, мягко скажем, не умны. Я уже сейчас, после вот того, что сейчас началось с Ксюшей, думаю, ну и черт с вами, если вы такие, ну, поживите вы тогда с Путиным. Но я же свою голову не представлю.
Да, вот Путин, к сожалению, всегда побеждает.
Он не всегда побеждает, он стратегически проиграл уже, но тактически, понимаете, всегда есть стратегия и тактика. Да, стратегически полный крах экономики, полный крах идеологии, полный крах системы. Да, ясно, что режим не жизнеспособен, и это уже мертвый труп, живой труп. Но живые трупы, вот эти, которые ходят там по ночам, да, они, к сожалению, еще долго после смерти могут делать гадости, что сейчас режим и делает. И я повторяю, тактически, да, получается. Можно, имея ядерное оружие, оружие и арабское население оккупировать какую-то территорию, не проблема. Потом плохо жить после, под санкциями и прочее? Да, плохо, но тактический вопрос решен? Решен. Можно, допустим, Ксюши отвлечь и сделать фиктивные выборы? Можно. Да, это сделает колосс на глиняных ногах, и после будет потом крах режима, и все будет плохо, но это потом, это будет стратегически, а тактически проблема опять решена. Так что, видите, чекисты, они умеют решать тактические задачи, а стратегии они никогда не делают.
Если сравнить Путина с Александром Первым и Россию 2017 года с Россией 1812, что общего?
Знаете, общий народ. Общий народ, и не столько правитель общий, потому что что такое правитель? Но он же тоже так или иначе часть народа. Вот Александр Первый не был часть, это был немец, воспитанный исключительно на французских образцах, говорящий по-французски, и который молился на Библии на французском языке и заказывал даже литургические приборы на Персье и Фонтену, придворным архитектором Наполеона, кстати говоря, любовником известным. Путин – это человек бедный из СССР, офицер КГБ, более стесняющийся, такой диктатор стесняющийся. Что-то делает страшное, стесняется. Ему было вот... Он не стыдится, но ему... он стесняется при этом. Он такой ленинградец и из бедных, поэтому он всегда стесняется. Это очень разные люди. Но, по сути, и тот, и другой может делать все, что хочет, потому что а народ ничего не скажет. Более того, если раньше крестьяне либо бунтовали, либо молчали, то теперь озлобленная масса, озлобленная на тот небольшой процент людей, который смог как-то начать хорошо жить в 90-е, 2000-е годы, вот эта масса еще и кричит: а вот мы вам не позволим хорошо жить, а вы будете жить, как мы, все в дерьме. Ура Путину. Поэтому здесь только ухудшается эта ситуация.
Да, но тогда еще были крестьянские восстания. Сейчас три дальнобойщика.
Объясняю. Во-первых, уже нет крестьян. Во-вторых, раньше как? Они восстали, и они там, допустим, могли месяц спокойно восставать. И до них никто физически не мог дойти, потому что дороги плохие и прочее. Солдаты приходили поздно. А сейчас БТРы и автозаки могут появиться через несколько часов. То есть техническая эра, она поменяла немножко правила игры. И, конечно, это еще и техногенная катастрофа, потому что у режима Путина есть все западные ресурсы современные технические. И интернет-оружие, и физическое оружие, все что угодно. То есть это уже третье отделение и КГБ, оснащенное изобретениями свободного Запада.
Гостем программы «Культурный дневник» был историк и режиссер Евгений Панасенков, автор книги «Первая научная история войны 1812 года». Вы слушаете «Радио Свобода». В Великобритании опубликована книга под названием «Власть в современной России. Стратегия и мобилизация». Ее автор – политолог, директор Центра по исследованию России, оборонной политики и безопасности северных европейских стран Оксфордского университета Эндрю Монахин. В книге анализируется выстроенная Владимиром Путиным вертикаль власти, рассматриваются стоящие перед современной Россией глобальные проблемы и вызовы. Значительное место уделено личности российского президента, его месту в созданной им системе управления и контроля за жизнедеятельностью государства. С автором Эндрю Монахиным встретилась корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
При прочтении книги Эндрю Монахина бросается в глаза стремление автора отрешиться от эмоционального пафоса и публицистической риторики, переполняющих многие работы о современной России. Подкупает объективность анализа и академическая выверенность приводимых фактов и суждений. Власть в России всегда была главным субъектом ее истории, своего рода сакральным институтом. Автор, отталкиваясь от такого понимания природы российской власти, рисует впечатляющую картину стоящих перед ней трудностей при реализации стратегических планов социально-экономической модернизации. В главе под названием «Проблемы власти в России» британский политолог пишет о четырех главных препятствиях при реализации стремления российского руководства превратить Россию в конкурентоспособного и влиятельного игрока на международной арене. К ним он относит замедление роста промышленного производства, вызванные западными санкциями, ограничения на технологический импорт и западные инвестиции, хроническое недофинансирование развития инфраструктуры в связи с падением цен на энергоносители и навеянная советским прошлым авторитарная политическая система. Под вынесенным в подзаголовок книги термином «мобилизация» Эндрю Монахэн понимает отнюдь не военную мобилизацию, а совокупность мер по обеспечению модернизации и безопасности России, прежде всего направленных на ее экономическую и социальную безопасность. В этом смысле британский политолог настаивает, что Владимир Путин создает в России мобилизационную экономику. Эндрю Монахэн отмечает доминирование исполнительной власти в лице президента над двумя другими ветвями власти – законодательной и судебной, и ее гипертрофированность по сравнению с властной структурой стран либеральной демократии. Он полемизирует с западными экспертами, подчеркивающими персонификацию российской власти в лице Путина, и вводит понятие «коллективный Путин», куда, включая деятелей из близкого круга российского президента, в огромной мере инфильтрованного бывшими и действующими сотрудниками силовых ведомств. Роль этих доверенных лиц Путина в российской власти подробно анализируется в книге. Созданное президентом ручное управление, по мнению автора книги, смягчается деятельностью коллективного Путина и в какой-то мере приручает российского Левиафана. С нескрываемой иронией Эндрю Монахэн относится к мнению, получившему широкое хождение в экспертном политологическом сообществе Запада, что русские якобы психологически и исторически не способны к стратегическому планированию и мышлению. При этом такие скептики апеллируют к Льву Толстому, отрицавшему роль стратегии и стратегического планирования при описании Отечественной войны 1812 года. Хотя и с огромными трудностями, пишет Монахэн, но в России разрабатываются долгосрочные планы социально-экономического развития. Однако, предсказывает британский политолог, реализация планов всегда была в России серьезной проблемой, как говорится, гладко на бумаге. Тем не менее, насколько эффективной представляется Эндрю Монахэну выстроенная президентом Путиным властная вертикаль?
Вертикаль власти предполагает иерархически выстроенную систему управления и контроля за жизнедеятельностью государства. Это центральное понятие современной системы российской власти. Во время первого срока президентства Путина важной особенностью выстроенной им властной вертикали было сохранение и поддержание баланса между так называемыми силовиками и либералами, на которых он опирался. Однако впоследствии этот баланс дал крен. Все чаще Путин стал выдвигать на ответственные посты силовиков, в основном бывших сотрудников КГБ, ФСБ и других силовых ведомств. Властная вертикаль предполагает, что верховная власть принадлежит не столько народу в лице его избранников, сколько президенту. При этом реализуется практика приоритета не официальных указаний, а не законов и официальных инструкций. У президента Путина возникла репутация жесткого авторитарного лидера, который полностью контролирует всю властную систему России. Однако, на мой взгляд, разговоры об абсолютной власти Путина не всегда соответствуют действительности. Все намного сложнее. Исходящие из его администрации властные импульсы нередко не приводят к запрограммированным результатам. Существует множество примеров, о которых я пишу в книге, когда вертикаль власти не реагирует на действия верховного правителя. К примеру, смена губернаторов или перестановки в кабинете министров не приводят к ожидаемым переменам или улучшениям. В этих случаях вертикаль власти оказывается неэффективной, демонстрирующей определенные ограничения при реализации принятых в Кремле решений.
Ваша книга начинается с вопроса, есть ли у российского руководства всеобъемлющий стратегический план? Удалось ли вам найти на него ответ?
Ответ я нашел, однако он не сводится к простому утверждению «да» или «нет». Все намного сложнее. Это связано с трудностями, которые сопровождают разработку такой стратегии. Я считаю, что у российского руководства практически есть стратегический план. В России разрабатывается стратегия социально-экономического развития до 2035 года. Основные трудности при ее разработке, как я показываю в книге, необходимость координации стратегии с созданием мобилизационной экономики, нестабильность международного положения России и снижение цен на энергоносители. Как всегда, главные трудности возникают не в теории, а в практике ее реализации. При разработке такой государственной стратегии, как демонстрирует мировая история, трудности возникают не только у России. Я критически отношусь к этой стратегии, но нельзя игнорировать тот факт, что она создается.
А что вы думаете о Владимире Путине как политическом стратеге?
Важным моментом считаю то, что Путин лично вовлечен в создание стратегического плана развития России. Сразу же после его избрания президентом в 2000 году он озаботился созданием такой стратегии. Путина нередко критикуют за создание системы ручного управления страной, за то, что он создал пагубный режим руководства с помощью доверенных лиц. Многие видят в нем лишь тактика, решающего повседневные сиюминутные вопросы. Однако факты свидетельствуют и о том, что российский президент лично вовлечен в создание разного рода национальных доктрин и стратегических планов. Мне трудно отказать ему в наличии стратегического мышления.
Вы отмечаете в своей книге заметное участие, если не засилье, бывших сотрудников КГБ и ФСБ в российской властной системе. Раздаются голоса, твердящие о чекистском режиме, о реванше КГБ. Насколько это оправдано и чем чревато?
Я бы назвал эти утверждения преувеличением, поскольку отнюдь не все российские ведущие государственные деятели выходцы из силовых структур, их даже не большинство. Однако действительно, в глаза бросается значительное, но отнюдь не превалирующее число бывших сотрудников КГБ и ФСБ, входящих в политический истеблишмент и деловую элиту России. Самое простое, лежащее на поверхности, объяснение этого Путин. Россия – президентская республика, и глава государства, формируя команду, естественным образом включает в нее преданных, лояльных, знакомых не понаслышке и близких по убеждению людей. Понятно, что Путин опирался в этом прежде всего на свои связи и знакомства. Можно назвать два источника, откуда он прежде всего черпал кадры для ответственных постов – КГБ и Ленинград. Можно сколько угодно говорить, что при этом он идеализировал свое бывшее место службы, но его выбор говорит о том, что его коллеги в госбезопасности оказались ему особенно близки, и он усиленно продвигал их на ответственные посты. Доверие Путина удостоились и земляки из петербургской мэрии, которых он превосходно знал и с которыми сработался. В чем опасность такого подбора кадров? Прежде всего в том, что критерием отбора была личная лояльность. Компетентность и опыт отходили на второй план. Еще одна опасность такого кадрового ресурса для становления российской демократии – это убеждения, жизненные установки выходцев из советских силовых структур. Как говорят в России, бывших чекистов не бывает.
Перечисляя главные проблемы России, вы пишете, что приоритетом для Москвы сейчас стала проблема национальной безопасности, решаемая с помощью модернизации. Как вы себе это представляете?
Рассматривая проблемы и вызовы, перед которыми стоит современная Россия, можно говорить об экономике, индустрии, инфраструктуре, правовых и политических реформах и так далее. Однако, на мой взгляд, приоритетная задача, стоящая перед Россией, преобразование ее в страну 21 века. Это предполагает, прежде всего, окончательный отказ от советского наследия в экономике, политике, идеологии, культуре. Когда российское руководство рассматривает положение России в современном мире, оно сталкивается с невероятно конкурентной, жесткой, бросающей ей вызов и одновременно нестабильной международной средой. Если отбросить сохранившиеся от советских времен пережитки автаркии и изоляционизма, то нынешняя Россия вряд ли способна составить конкуренцию ведущим индустриальным странам и рискует оказаться на политических задворках глобализации. Под национальной безопасностью я подразумеваю не столько защищенность от военных рисков, сколько безопасность экономическую, финансовую, социальную, экологическую и многие другие, чреватые значительными рисками виды безопасности. И реализовать эту грандиозную, ставшую приоритетной для России стратегическую задачу можно лишь с помощью тотальной модернизации страны.
Вы часто упоминаете в книге так называемую доктрину Герасимова и критикуете ее положение. Можно ли назвать эту доктрину российской национальной военной доктриной? Или же это попросту синоним национальной доктрины внешней политики?
Генерал Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России. Доктрина эта, которая уже не один год муссируется на Западе, названа его именем. Я действительно упоминаю о ней в книге, но лишь в качестве критического объекта. Я не считаю, что такая доктрина реально существует, хотя с ней носится немало западных политологов. Сам этот термин возник после предложенной российским генералом концепции гибридной войны как новой стратегии в будущих войнах. Эта доктрина используется в Североатлантическом сообществе в качестве реальной военной доктрины России, хотя многие из политологов даже не читали статьи, где генерал Герасимов развивает свое видение стратегии в будущих войнах. Чтобы судить о проблеме безопасности, которой озабочена Россия, нужно прежде всего рассматривать официальные документы, военную доктрину России и стратегию национальной безопасности России, в которых изложены официальные представления. Именно эти документы помогают понять смысл российской военной доктрины.
Вы приводите в книге слова Сергея Лаврова о том, что западные санкции направлены не столько на изменение политики России, сколько на смену российского режима. Прав ли Лавров?
Прежде всего, нужно отметить, что Лавров не единственный российский высокопоставленный деятель, кто это утверждает. Есть немало и других, например, председатель Совета по инвестициям Госдумы, он же спикер российского парламента Сергей Нарышкин. Существует значительное различие в том, как представляет себе мир российское руководство и североатлантическое сообщество. Если большинство западных политиков воспринимает антироссийские санкции прежде всего как ответ на аннексию Крыма и экспансию на востоке Украины, то российские официальные лица склонны видеть в них один из инструментов гибридной войны, рассматривая их в свете пресловутой доктрины Герасимова, в которой экономические санкции трактуются как часть военной стратегии. И если воспринимать слова Лаврова как официальное мнение российского руководства, то оно еще один красноречивый пример глубины разногласий между Россией и Евроатлантическим альянсом.
Вы пишете, что Владимир Путин выстраивает в России мобилизационную экономику. Этим же занимался в свое время и Сталин. Не наследует ли российский президент в этом случае хотя бы частично экономическую политику большевиков?
Я с крайней осторожностью отношусь к историческим аналогиям. В России очень популярны сравнения Путина со Сталиным и другими историческими личностями, в частности, с Петром Первым. Мне не кажется, что такие сравнения приближают нас к истине. Сравнение со Сталиным мне кажется надуманным. Между ними и их политикой огромные различия. Российская мобилизационная экономика, которую я описываю, это очень широкий процесс, включающий военную мобилизацию, политические установления, сельское хозяйство, социальные и многие другие процессы, которые направлены прежде всего на усиление обороноспособности страны. Мобилизационная экономика Путина – это вариант 21 века. Его отличие от сталинской версии состоит прежде всего в методах реализации. Путинская экономическая модель также отличается от сталинской, как тоталитаризм отличается от авторитаризма. Сравнение Путина со Сталиным не способствует адекватному пониманию современной политической культуры России. Учиненный Сталиным беспрецедентный массовый террор делает его уникальной фигурой в мировой истории. Так что следует с крайней осторожностью сравнивать нынешнего президента России с большевистским диктатором.
Некоторые комментаторы на Западе называют Путина националистом. Насколько это оправдано, на ваш взгляд?
Думаю, его точнее было бы назвать патриотом. Эти понятия довольно близки, и на Западе действительно полагают, что Россия проводит националистическую политику. Однако многие лидеры националистического движения самой России репрессируются. По-видимому, представление о национализме Путина возникло на фоне его антизападной риторики. Однако этого недостаточно, чтобы причислить его к националистам. Слово «патриот» мне кажется более адекватным в применении к его мировоззрению.
При обсуждении мировоззрения Владимира Путина чаще всего указывают на его показную религиозность и политический консерватизм. Вам не кажется, что многое в его деятельности обусловлено влиянием остаточных марксистских убеждений?
Путин, конечно, воспитывался в системе марксистской идеологической догматики. Не исключено, что в молодости он искренне исповедовал коммунистические идеи. Однако сейчас и он, и его окружение далеки от марксизма. Рыночная экономика и частная собственность несовместимы с марксизмом-ленинизмом. На Западе бытует представление, что внутренняя политика Путина – это сбалансированная смесь, тяготеющая к национализму, популистской консервативной идеологии и марксизма. И все же я не считаю Путина марксистом. Конечно, советский дух не выветрился окончательно из политической атмосферы России. Коммунистическая партия Геннадия Зюганова продолжает пользоваться популярностью у избирателей, заняв второе место на последних выборах в Госдуму. Судя по опросам Левада-центра, российский избиратель вообще страдает политической левизной. И Путин, конечно, учитывает эти настроения. Однако, на мой взгляд, сам он намного правее в своих убеждениях.
В другой вашей книге «The New Politics of Russia» вы цитируете заказанное Пентагоном исследование, в котором утверждается, что Путин якобы страдает одной из форм аутизма. В нем говорится, что на основе анализа образцов его двигательных рефлексов и проявлений микроэкспрессивных реакций из открытых видеоисточников с очевидностью проистекает, что российский президент демонстрирует дисфункцию, которую ведущие неврологи диагностировали как синдром Аспергера, влияющий на все его решения. Вы отмечаете, что некоторые наблюдатели объясняют этим авторитарный стиль правления Путина и его зацикленность на тотальном контроле. При этом вы ссылаетесь на впервые опубликовавшее эту информацию в феврале 2015 года американское информагентство «Политика». Что вы думаете об этом диагнозе?
Цитируя эту информацию, которая получила довольно широкое распространение на Западе, я подвергаю ее критике, утверждая, что трудно серьезно относиться к этому образчику путинологии. Прежде всего, я критикую научную методику авторов этого исследования, приглашенных психологов и неврологов. Формирующаяся новая политологическая дисциплина, путинология, сохранила все спекулятивные элементы западной кремлинологии советской эпохи. По таким психологическим изысканиям невозможно судить не только о личности Путина, но и о российской политике, о российской политической культуре в целом.
Оппозиционные политические комментаторы называют Путина одним из богатейших людей России с явным намеком на его коррумпированность. Попадались ли вам документы или другие достоверные свидетельства, подтверждающие эти обвинения? Или все же это не более чем слухи и спекуляции?
Эту проблему исследовали многие специалисты по России. Пожалуй, наиболее всеобъемлющая работа, посвященная российской коррупции, в частности, в путинском окружении, это книга Карен Давиши «Клептократия». Ее автор называет путинский режим клептократическим. Давиша начинает рассказ о Путине с кооператива «Озеро» и завершает его вторым президентским сроком. И хотя в книге немало фактов о финансовом обогащении друзей и коллег Путина, каких-либо документальных свидетельств коррумпированности и личного обогащения Путина она не приводит. По большей части ее работа – компиляция материалов из открытых источников, никакой инсайдерской и архивной информации там нет. Мне лично никогда не встречались документальные подтверждения многочисленных обвинений Путина в коррупции, а также достоверная информация о его состоянии. Журнал Forbes также умалчивает о его состоянии, а должен был бы включить Путина в список богатейших людей России, если бы находил это обоснованным. Так что слухи и спекуляции, о которых вы говорите, не более чем слухи и спекуляции.
Известный российский экономист Андрей Илларионов назвал путинский режим полутоталитарным. Вы согласны с этим? Или у вас есть другое определение его политической сущности?
Каждый имеет право на собственное мнение. Я встречал политологов и историков, утверждавших, что в России царит даже не полутоталитаризм, а абсолютный тоталитаризм. Однако, на мой взгляд, определение Илларионова не соответствует российской политической реальности, которую с большим основанием можно назвать авторитарной. Понятно, что путинский режим не соответствует западным представлениям о либеральной демократии. Он намного консервативнее, традиционнее и с явными признаками авторитарности. Но называть его тоталитарным или полутоталитарным было бы преувеличением. И доказательством этого могла бы стать сама возможность открытого и безнаказанного провозглашения российской политической системы тоталитарной. В книге я отмечаю, что за прошедшие четверть века мы были свидетелями терминологической инфляции, как я ее называю, когда мнение о сущности российского режима эволюционировало от благодушного наименования подлинно демократического в начале 90-х до полицейского государства. И полутоталитарный режим в представлении Илларионова – характерный пример этой лингвистической инфляции.
Разговор Натальи Голицыной с политологом Эндрю Монахеном, автором книги «Власть в современной России», завершил выпуск программы «Культурный дневник». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.